Студия Елены Клёковой представляет
«Песни войны голосами детей».
Весь фронт раскален от огня, лупят зенитки три ночи, три дня. А в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс. Где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Если останусь живым на войне, встречусь с тобой я в родной стороне. Только пока я воюю, ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи в голубом напоминают. Чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Юнкерсы кружат и небо в огне, думай, родная, всегда обо мне. Из поднебесья мне виден милый твой профиль в окне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в мажоре.
Для вас исполнила песню Савенко Екатерина.
Есть песня у меня одна, я шла к ней долго, очень долго. Ее печали не тая, пою, когда мне очень больно. Пусть на земле исчезнут войны, да будет песня сыновья. Пусть эта музыка во мне звучит, звучит, не умолкая. Пусть эта музыка сильней, сильней, чем ненависть любая. Пускай же пора и вам мне, нет сказать, насытились с ней сполна. Своими же
для вас пела Таисия Страшкевич.
Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое. Из 18 ребят, как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка. Когда горевшая звезда, кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Перекрестным от огнем, и как бы трудно не бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на сосна, сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на окнах черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на
для вас пела Алина Дрожжина.
Мы предлагаем вашему вниманию запись 2010 года. Очерк об Епихине Александре Васильевиче подготовила Елена Перетокина.
Рубрика «Земляки».
«Не стареют душой ветераны» – расхожая фраза. Наверное, слыша ее, мы уже не заглядываем вглубь нее. А между тем, молодость наших героев осталось в их душах фронтовой и полевой, под огненными обстрелами, со смертями родных и близких. Александр Васильевич Епихин на фронте был танкистом. Сейчас, спустя годы, он говорит: «Необходимо беречь память тех, кто погиб в Великую Отечественную». Внушает беспокойство то, что молодежь очень мало знает о войне. Наши дети и внуки должны знать о том, что были в истории России эти 4 года, которые наш народ выстрадал и героически выстоял. Постарайтесь рассказать им об этом, ведь для того, чтобы строить счастливое будущее, надо свято хранить память о прошлом. И каждое слово нашего ветерана достойно того, чтобы увековечить его на страницах газет, на радиоволне, в телепередаче и оставить в летописи страны навсегда. А Александр Васильевич за всю войну прошагал очень много километров.
Служил в армии от Ленинграда до Сахалинска во многих местах, все не перечислить. А если брать вообще географию, то, значит, от Праги до Курил.
Когда Александру Епихину пришло время пойти в армию, то по распределению попал он в город Понивежес, расположенный на севере Литвы. Там его и застал первый день Великой Отечественной.
Я не уходил, фронт к нам пришел. В 41-м. В апреле меня призвали тогда в Красную армию. И потом, значит, направили нас в город Понивежес в Литве. Шло бурное строительство аэродрома. Я попал в строительный батальон, и вот мы там вкалывали.
До официального заявления Молотова по радио об объявлении войны советский народ находился в неведении. Слушал по радио немецкие марши.
21 июня я получил первое увольнительное в город Понивежес. Первый раз в кино пошел. Фильм был цветной. После фильма я вернулся поздно, сладко спал. Я хорошие сны видел, и вдруг, значит, меня за ногу дергает. Подъем! Я, конечно, красноармеец, солдат, сколько мне было, 41-го, 19 лет. Спать хочется. Он тогда за одеяло, стаскивает нары двухэтажные. Стаскивает. Подъем! Все встали уже. Я глянул на право, никого нет. Выскочил, смотрю, все уже во дворе, в трусах и в майках, ничего не понятно. Слышу самолеты в небе. Высоко летели мимо нас, они начали бомбить нас аэродром, который мы строили. И так мы в неведении, пока прибежал командир роты, мой бывший учитель, между прочим, в средней школе. Он тоже ничего не знает. Потом местное население включили приемники свои и марши немецкие, Драхнахостен так.
Была глубокая ночь, но молодым курсантам уже не суждено было сомкнуть глаз.
В 11:00 22 июня по радио выступал Молотов, министр иностранных дел. Тогда еще он не министр, нарком. Местные жители с упоением включили радио и в окна выставили. А мы слушаем Молотов. Вероломно напали на Советский Союз. Ну вот так началась война. Побежали получать винтовки. Получили винтовки, а дальше вылавливать этих самых парашютистов, которых в изрядном количестве выбрасывали, причем в нашей форме, что было очень плохо. В форме в нашей красноармейской. Так. И так, значит, до вечера.
Вдаваться в подробности военных лет ветеран не любит, ведь первый год войны был ознаменован лишь потерями и отступлениями, взятием в плен и выходами из окружения. А первое боевое крещение Александр Васильевич получил в городе Понивежес. Уже потом были фронтовые дороги, многие из которых ему довелось пройти на танке, так как служил он танкистом.
Вот это Понивежес, это боевое крещение. Когда отступали, отступление, конечно, было не очень организованное, так мягко выразить, если не назвать хуже. Уничтожали, что за собой, вот, что касается аэродрома, значит, запас горючего, там были такие баки громадные. Ну что, в общем, тоже неумно. Заставили нас стрелять из винтовок в эти баки. Ну что, мы продырявили, вот там вытекало немножечко, а местные жители бегали, поставляли керосин. Собирать. Отступали мы сначала на Ригу, а с Риги на Смоленск. После этого нас послали в танковое училище в Ульяновск. Приготовили нас, подготовили вот и на фронт. Сначала на Западный, под Ельню, а потом после этого получили еще новые танки и в Украину, на Киев.
В танковом училище Александр Епихин пробыл год, а после по распределению был отправлен на фронт. По сей день он вспоминает свою первую встречу с начальником штаба.
Значит, когда после танкового училища мы получили направление на фронт, это уже знаете, когда было, когда танки стали? Это Курская битва в разгаре была. Принял меня начальник штаба майор Красиков. А я не один, а со мной еще был Борис Евдокимов и еще трое нас, три офицера танкиста. Это личные дела. Окопчик такой в лесу, так открывает, значит, Александр Васильевич. Это факт, это я не сочинил. Александр Васильевич смотрит меня, меряет глазом сверху. Ну, почти Суворов. Ну, вот посмотрим.
В 1942 году Александр Епихин оказался под Ельней. В то время там шли сильные бои.
Участие была такая группировка Коршун-Шевченская. Это был второй котел. Сталин так и назвал. Это был второй Сталинград. Это, в общем, большая, там около 300 тысяч. Вот окружение, я участвовал в этом окружении, наш полк. Уничтожили их, и потом пошли дальше, на запад.
По счастливой случайности, за все 4 года войны в плотном окружении Александру Васильевичу быть не довелось. Но в сложных ситуациях оказываться приходилось. Было это в селе Погибляк. Когда началось наступление, местные жители уговаривали советских солдат, чтобы в случае, если придется отступать, взяли их с собой.
Из окружения не приходилось, а вот между молотом и наковальней мы тут попали, наш полк. Окруженная группировка, они вырывались оттуда. А, значит, навстречу им внешнее кольцо. И вот мы оказались между теми, кто вырывался из окружения, и теми, кто шли им на выручку. И тут, значит, это плохо нам пришлось. Значит, во-первых, наши стылы разбили.
Как-то раз пришлось Александру Васильевичу принять на себя командование батальоном. Ведь после того, как был убит командир, по званию именно он оказался самым старшим. В тот раз пришлось идти напролом через врага, а боевое знамя терять было нельзя.
Все было, все. Правильно это сказал кто-то, значит, что война – это очень грязная, трудная работа. Ничего не предусмотреть. Как-то я об этом никогда, да, не редко вспоминаю, но тут скажу, я был уже в штабе полка. И получилось так, что наши танки-самоходки на внешнем кольце, а мы тут. И мы пострадали больше от тех, кто вырывался. Казалось, что, значит, я старший. Встал такой вопрос. Зима, снег, скользко. Штабные документы и знамя. И вот у нас встал вопрос, как нам? Или на ту сторону этой речки, или тут остаться? Решили, что надо на ту, ближе к своим. Ребята у меня были боевые, разведвзвод. Был такой радист Буримов. Взяли знамя, мотали вокруг его под одеждой. Честь полка оказалась, так сказать, вот в такой ситуации. Удачно, что мы переехали на эту сторону. Нам удалось уцелеть.
Александр Васильевич Епихин – участник боев за Львов. Воевал за освобождение Праги. Всю войну помнит в малейших деталях. За много послевоенных лет ни один шаг, ни один бой, ни одна потерянная жизнь не стерлись из его памяти. А самым главным воспоминанием, которое бережно хранит ветеран, конечно, стало окончание войны.
Ну, День Победы – это знаменитый день, конечно. Наш полк стоял как раз вот на стыке границ Германии, Польши, Чехословакии. После того, как мы ДОТ обезвредили, причем, конечно, не наш полк обезвредили, а эти огнеборцы с огнеметами. Мы уже в боях тут не участвовали. Ночь. Вдруг стрельба. Сначала где-то далеко, потом ближе. Конец войне. Радисты наши поймали Москву в ночь с 8 на 9 мая.
Но конец войны наступил только юридически. Для батальона, в котором воевал Александр Епихин, война закончилась только 15 мая.
Дело в том, что одна из групп, которой командовал Шернер, не подчинилась капитуляции и не сложила оружие и рвалась на запад. к американцам. И вот, значит, тут у нас снова ружье и на эту группу. И для нас война кончилась не 9 мая, а позже. Жалко только начальник штаба нашего полка именно погиб вот в эти дни.
Студия Елены Клёковой представляет
«Песни войны голосами детей».
Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом.
Кино идет, воюет взвод, далекий год. На пленке старой нелегкий путь, еще чуть-чуть, и догорят войны пожары, счастливый май, любимый край, своих солдат встречай скорее, от ран обид земля дрожит теплом души, ее согреем. И все о той весне видела во сне, пришел рассвет и мир улыбнулся, что юга отмела, что верба расцвела, и прадед мой с войны домой вернулся. В лихом бою, в чужом краю, пусть берегут любовь и вера, что больше их пришло живых и рядовых, и офицеров. И тут весной, как прадед мой, и в дом родной открою двери. Я помню свет далеких лет, свою страну я буду верить. И все о той весне увидела во сне, пришел рассвет и мир улыбнулся, что вьюга отмела, что верба расцвела, и прадед мой с войны домой вернулся.
Для вас пела Максимычева Аня.
На солнечной поляночке дугою выгнув бровь парнишка на тальяночке играет про любовь.
Про то, как ночи жаркие с подружкой проводил, какие полушалки красивые дарил.
Играй, играй, рассказывай, дальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Когда на битву грозную парнишка уходил, он ночью темной звездною ей сердце предложил.
В ответ девчина гордая шутила, видно с ним, когда вернешься с орденом, тогда поговорим.
Играй, играй, рассказывай, дальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Боец среди дыма пороха
20 года, но на лицах седых стариков остается беда той войны всех времен и веков. Шли солдаты на смерть, покидая родительский дом, и сражались они за свободу земли, на которой с тобой мы живем. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы здесь всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны. Помни, братья, я орденами его дорожу, что такое война, я потомкам своим расскажу. Будет вечный огонь, что залит у кремлевской стены, нашу память хранит прочная нить, что связала с годами морей. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Хочу, чтобы не было больше войны.
А сейчас мы расскажем вам о том, какие мероприятия можно будет посетить в праздничные дни.
8 мая в 17.00 вас ждет обзорная экскурсия по Раменскому историко-художественному музею. В 18.00 в культурно-досуговом центре «Сатурн» пройдет оперетта «Севастопольский вальс». Также в 18.00 Раменский историко-художественный музей вас ждет на музейный лекторий «Наше наследие. Тема Герой Советского Союза Гурьев». Следом за лекторием в Раменском историко-художественном музее в 19.00 начнется обзорная экскурсия по музею.
9 мая в 12 часов на площади Победы состоится митинг и парад, посвященный Дню Победы. В городском парке культуры и отдыха в 12 часов состоится концерт хорового коллектива «Ромения». В 19.30 на площади Молодежи состоится концерт творческих коллективов ДК имени Воровского. В 20 часов 30 минут на площади Победы пройдет праздничный концерт. В 21.30 на площади Молодежи стартует шествие «Свеча памяти». В 22.30 на площади Победы состоится праздничный салют.
10 мая в 14 часов в ДК имени Воровского пройдет мастер-класс по брейк-дансу. В 16.00 клуб ветеранов «Ретро-танцы» ждет вас в ДК имени Воровского.
И 11 мая в ДК имени Воровского пройдет мастер-класс по брейк-дансу.
И снова у микрофона Наталья Баракина с очерком о Спиридоне Васильевиче Колено. Запись 2010 года.
Спиридон Васильевич Колено родился 25 декабря 1925 года в Казахстане Карагандинской области. В семье было 8 детей. Отец воевал в Средней Азии с басмачами, за что был награжден боевым орденом Красного Знамени за участие в подавлении басмачества. Потом воевал в Испании, где также получил награду. В 1941 году Спиридон должен был идти в 9 класс, но жизнь распорядилась по-своему. 20 июня отца призвали в армию, он уехал. А 22-го началась война. Этот день отчетливо врезался в детскую память.
Очень хорошо помню. Возле репродукторов у нас не было так вот в каждой даже квартире. А у нас как раз отец был в связи с тем, что он вот заслуженный был, орденоносец. У нас столб, на столбе была лампочка и репродуктор. Это на нашей улице Рабочей, дом 42. И вы знаете, вот мы дети... еще неосмысленные, как-то не понимали. Потому что вот предчувствие войны было какое-то и в школах, и у народа. Почему? Потому что в школах все время игры военные устраивали. Вот мы деревянные сабли делали, польты выворачивали под Чапаева, девочки сумки, медсестер повязки делали. И вот мы воевали класс на класс, школа даже на школу вот такие военные действия проводили. Вот это все как-то было. И вы знаете, вот что-то у нас было такое внутри, как будто даже вот вроде как хотели вот, чтобы как-то повоевать, вы понимаете? Ну, детский же такой был, все. И вот когда объявили войну, вы знаете, вот сразу страх какой-то пришел. Потому что диктор настолько проникновенно об этом говорил. Потом выступление Молотова, потом через несколько дней, значит, уже выступление Сталина было. И вы знаете, вот когда руководители наши выступали, вот прям как вот мороз вот такое какое-то состояние. И в то же самое время, ну, западай комар, вот у нас у детей было, мы многие прямо шли, вот 16-летние мы, вошли и шли в военкомат, требовали нас добровольцами. Ну, нам военком и инструктор совместно нас, который это обучал, говорил, придет время, не торопитесь, вы еще повоюете. А сейчас учитесь, учитесь, как гранаты бросать, учитесь, как с винтовки стрелять, учитесь, как штыком владеть. Специально были сделаны такие маты, вот мы штыками, все, пацаны фактически были. А вы знаете, вот с азартом с таким обучались, и маршировать, и с песнями, и песни пели, все, работая, а после работы это все делали, или в воскресные дни. И я прямо вот скажу, с каким-то рвением, вот даже с желанием воевать идти. А тем более, когда мы получили похоронку, извещение, что отец погиб в 42-м, защищая Москву, я сразу военкомат и везде, давай все, что я... Давайте я пойду это, за отца отомстить и все. Такое было воспитание. Вот такой коллективизм какой-то был у нас. Я удивляюсь всему этому. Пессимизма никакого не было. Активная форма вот такая была.
В 1943 году Спиридона Васильевича призвали в армию, но перед этим он прошел большую школу обучения военному делу.
Военком прислал к нам очень хорошего инструктора. Он был инвалид, уже с ранением пришел. И он нас научил обращаться легко с автоматами, с винтовкой, с ручным пулеметом, бросать гранаты под танк впереди его, идущего на тебя. И после того, когда он через себя проходил. Это очень и очень мне помогло. Когда меня призвали в армию, то нас 2 с лишним месяца то же самое готовили. Очень хорошие были командиры. Они нас тоже учили ходить в атаку, падать на ходу быстро, отстреливаться. После всего нас направили в действующую армию. В действующей армии я попал в пехотный полк, который уже славился. Там уже были многие награжденные. Они с нами обращались очень хорошо. То же самое предупреждали нас, говорили, как нужно идти, если в атаку идти, что нужно обязательно выбирать, если только где-то снаряд разорвался и образовалась яма небольшая, туда нужно в первую очередь запрыгнуть. И после этого дальше ползти или бежать, в зависимости от того, какое будет расстояние, и как будет виден впереди враг.
Летом часть, с которой воевал Спиридон Васильевич, перебросили на Орловско-Курское направление. Чтобы предупредить наступление немцев, несколько тысяч наших бойцов были брошены в наступление.
Но немцы были готовы встретить нас, и они открыли такой ураганный огонь из минометов, пулеметов, артиллерии и все, что мы не смогли пройти вот эти 3 километра до ихних траншей. Меня тяжело ранило в ногу левую, 5 осколков впились, и я упал и лежал. Ко мне подползла сестрица, начала перевязывать раны. После этого она начала меня тащить, но немцы хотели ее захватить, потому что их траншеи были даже ближе, чем наши. Но она из моего автомата всех троих немцев убила, а меня все-таки вытащила с-под огня и переправила в медсамбат. За это ей большое-большое спасибо, ибо она мне спасла жизнь.
За годы войны многое довелось пережить Спиридону Васильевичу. Но то, что пришлось пройти участникам войны 1941-1942 года, даже у него вызывает чувство гордости и восхищения. Весь народ огромной страны объединился в одной цели – победить.
Часто вот сейчас в кино показывают, и по радио, и по телевидению говорят, что вроде того, что в наступление чуть ли не под пулеметами гнали, что отступать тоже нельзя. Это все ложь. Если это где-то был из миллиона сражений, один где-то случай какой-то такой был, так не нужно о нем и показывать, и рассказывать. Всегда настолько были люди патриотичны, настолько были уверены, что не задумываясь ни над чем, шли вперед и вперед и вперед. И я преклоняюсь и буду преклоняться до конца своих дней перед теми, кто воевал в 41-м и в 42-м году. Вот отступая и так сражаясь, как они сражались, им честь и хвала, вечная память. Потому что это настоящие были герои. Вы представляете себе, столько новой техники идет, танков, всего. Обученная немецкая армия, отличная армия, надо прямо говорить. Обученная и хорошо вооруженная армия. Она подавляла, брала сотнями, даже сотнями тысяч пленных наших. А почему их брали? А потому что не хватало даже патронов. Не говоря о том, что оружия полностью не хватало. И танки наши оставались без оружия и прочее, и прочее. Много повинны, может быть, в этом и те старшие руководители нашего государства. Но факт остается фактом, что люди были героями. И в особенности я преклоняюсь перед героями 41-42 года. В 43-м году, когда я попал, мы уже ушли все время в наступление. А что значит идти в наступление? Это всегда полная обеспеченность и оружием, и патронами. Да и кормили уже прилично, прямо надо сказать. Были случаи, что и день, и два не могли там доставить пищу. Но все равно мы были уверены в том, что мы победим, и то, что уже враг бежит от нас.
Спиридон Васильевич награжден орденом Отечественной войны, медалью за отвагу, медалью за боевые заслуги, медалью за победу над Германией, медалью за взятие Берлина, медалью за освобождение Праги. Но особенно ему дороги две из них.
Ну, я выделяю из них это медаль за боевые заслуги первые и за отвагу, особенно за отвагу. За отвагу фактически я, как говорят, вот что-то такое есть вот Богом данное человеку. Должен был погибнуть, остался живой. Танк прям фактически уже наполз за меня и проехал, завалив меня. И я сумел рукой одной выбросить гранату противотанковую уходящему танку и его поджег. И остался сам живой. Контузия небольшая такое было, но все нормально. Вот за боевые заслуги, вот я рассказывал в отношении того, что медсестра спасла, вот в том случае, когда шли тоже в наступление. А так в целом, вы знаете, что вот у нас настоящих я героев встречал. К нам в часть, как раз в пополнении, я уже был командиром отделения, и фрейтеры мне присвоили командир отделения, как раз направили рядового, уже с звездою. Вы знаете, такой небольшой мужичишка какой-то. И вот я его расспрашивал, как же вот ты появил геройство? Он говорит, а я с испугу. Оказывается, когда по Украине проходили, их призвали. Ну, он, наверное, может быть, раньше немножко все-таки обучался, не может быть, чтобы не учили его где-то. И вы знаете, с траншей-то ушли, час отступила, а он остался, лег, а потом кинулся, нет никого. А танки подходят, и он гранаты, вот те, что пооставались, то, что не забрал, он под танки бросал. И он поджег 6 танков. Ему дали героя. И он говорит, что все спухло. И вот я честно говорю, что он правду говорил. Вот правду говорю. Почему? Потому что я сам знаю, что вот в каких случаях не поймешь сам, что ты делаешь. Не поймешь. А потом, когда уже увидел плоды своей работы, и удивляйся. Вот мне также приходилось с автомата тоже отстреливаться, тоже почти что в упор чуть меня. Прошла просто пуля, вот мимо прошла, прямо фактически задела. Шапки в ушанке оторвала пули. Я живой остался, а я успел выстрелить, очередь выпустить, и все. Остался опять живой. Такие случаи.
Как вспоминает Спиридон Васильевич, участвовать в штурме Берлина нашим бойцам было и страшно, и в то же время радостно, потому что уже чувствовалось, что мы идем к концу войны. Победа уже за нами.
подбирали нас, даже не второго, а первого, еще капитуляции не было, наши части бросили срочно на Прагу. Танки и пехоту посадили на танки, и мы ворвались в Прагу. Но Прага уже фактически была свободна. Нас встречались с цветами, с радостью пражские жители, за что я тоже был награжден медалью за освобождение Праги.
Известие о победе все встретили с ликованием.
Первый раз, значит, когда мы вошли в Прагу, мы как раз вошли утром рано, 9 числа. И радио, и чехи начали все кричать, словаки и чехи, что победа, победа, немцы капитулировали полностью. Мы сразу даже не поверили, а потом уже командир наш сказал, что ура, победа. И мы начали из автоматов, у кого было оружие, стрелять вверх, кричать ура, ура. Начали обниматься с жителями, и такие все большие такие радости были, что мы просто теряли даже друг друга и перепутались, потому что было бойцов очень разных частей много, и танкисты, и пехотинцы, и потом тут еще с Дунайской флотилии откуда-то появились моряки. В общем, столько было там военных, что все-все даже запутались. И только-только 10 числа вот я лично смог только попасть в свою часть.
Стираются даты, стареют солдаты. О, молодость наша, помедли, куда ты? Победные трубы вложи в мои губы. Пусть громче и ярче рычат эти трубы. Пусть снова становится наша отвага у стен Сталинграда, у красного стяга на купол Рейхстага. О, люди, люди России, танкисты, танкисты Урала, пехота, пехота Сибири, чья ярая ярость врагов покарала. Проснитесь, проснитесь такими, как были, и тех, кто в могиле, и тех, кто сгорел у стен Сталинграда и Курской дуге. Придите, грядите, как боги, как духи, сегодня увидеться с вами мне надо, обняться, объясниться словами. За нашу победу, как следует выпить, на мраморе ваши фамилии выбить. И вспомним о клятве, и скажем по праву, никто не отнимет у нас нашу славу. День нашей победы, ты гордость, ты ярость, ты молодость наша, ты сердцу как парус. Когда-нибудь грохнусь, траву подминая, умру, не забуду 9 мая. И даже в могиле бока проминая, я буду причастен к 9 мая. Стираются даты, умирают солдаты, но все ж до последнего дня мне помнить о тех, что когда-то спасли и согрели меня.
Студия Елены Клёковой представляет
«Песни войны голосами детей».
Выше прочих чувств, от жизни дом. у огонь и черный дым. Мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Путь от нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, было трудно очень, но баранку не бросал шофер. Их путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским людям эта песня малость не вдомёк. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорог. Как путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома.